Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Спутник», программа «Не судите сами». Я ее ведущий Павел Астахов. Предлагаю вместе обсудить самые острые события, происходящие в стране и в мире, и высказать ваше мнение и предложения, а также задать вопросы, чтобы разобраться в происходящем. Для этого набирайте мне в студию простой номер телефона 84-95-95-95-91-2. Дозванивайтесь, разберемся вместе. Как только вы позвоните, я обещаю, вас сразу выведут в эфир. Прежде чем начать наш разговор сегодня, я должен сделать техническое объявление. Это такая обязанность у нас. Завтра, в пятницу, 18 августа, в связи с профилактической работой на передатчике «Спутник» FM 91.2, с 9 утра до 12.00 нас не будет слышно в Москве. Но не будет слышно только по радио. Поэтому не теряйте нас. Скачайте мобильное приложение «Радио Спутник» в одной из платформ Google Play, Apple Store, Ustore, наш Store. И продолжайте слушать «Радио Спутник» дома, в машине, на работе или во время прогулки. Надеюсь, сейчас вы нас слушаете, поэтому звоните. Я хотел сегодня поговорить о форуме, который проходит в Москве в эти дни. Он уже всю неделю проходит. Это форум «Армия-2023». Проходит он в 9-й раз. Много событий в рамках этого форума происходит. В том числе была мощная конференция, Московская международная конференция по безопасности, на которой присутствовало более 700 представителей из более чем 40 разных стран. И помимо этого, очень много других событий. В том числе, конечно, контракты заключаются на поставку нашего вооружения. Вот сейчас вот только что принесли мне новость. Рособоронэкспорт в рамках армии 2023 форума заключил контракты на сумму около 600 миллионов долларов. Ну, замечательно, что наше оборудование, наше вооружение, которое сегодня выставлено в парке «Патриот», любой желающий может подъехать и посмотреть. И находят также еще и покупателя в мире. Но помимо этого, форум «Армия-2023» — это не ярмарка по продаже вооружений, нет. Это площадка, на которой идет диалог общества и армии. Армии именно не всего государства, а именно такой самой мощной, самой сложной части государственной машины — армии, которая должна защищать нас. И вот этот диалог ведется в разных форматах. Сегодня состоялась очередная, потому что каждый год проходит эта конференция по ментальным войнам. Вот очередная сегодня состоялась. Я уже четвертый раз в ней принимаю участие. И могу вам сказать, что каждый раз вопросы сложнее и глубже не только ставятся, но и рассматриваются. И действительно, это уникальная площадка. К сожалению, мы вот так вот только раз в году собираемся. Но, тем не менее, там настолько представлен широко спектр всех, кто заинтересован в этой проблеме, разбирается в ней, предлагает свои решения. В основном это те, кто сегодня находится на идеологическом фронте, те, кто ведут программы, начиная от Артема Шенина, Владимира Рудольфовича Соловьева, Анны Шафран, многих-многих других, тех, кого мы видим постоянно на телеэкране. И сегодня, я обратил внимание, впервые в ней участвовали специалисты, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта. То есть уже сегодня мы говорим не с точки зрения создания, потому что вы скажете, ну, конечно, вот на Петербургском форуме тоже много было представителей искусственного интеллекта, его создателей, и они это все обсуждали. Нет. А разговор был немножко в другой плоскости. Мы говорили с позиции противодействия и, возможно, нейтрализации угрозы искусственного интеллекта. Ну, мне кажется, она реально над нами нависает, и об этом надо говорить. Ну, вообще говоря, такой необычной, казалось бы, форме войны, как ментальная война, надо сказать, что мы никогда бы, или, может быть, не очень скоро задумались бы об этом вообще, если бы не началась специальная военная операция. Потому что многие сегодня выступающие говорили, что именно специальная военная операция стала катализатором, своеобразным триггером, как это модно говорить, к тому, чтобы проявили себя все враги России, которые в этой ментальной войне против нас и участвуют. И внутри, и вовне. И что у нас, звонок есть? А, у нас есть уже звонок. Видите, как вы быстро. Еще вопрос не задал даже. Слушаю вас, говорите. Добрый вечер.
Добрый день, Павел Алексеевич.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Меня зовут Наталья, здравствуйте, я из Подмосковья. Но я хочу задать вопрос по поводу судьбы одного человека, она меня очень волнует. они не по армии, и что там все в порядке, мне кажется.
Все в порядке? Да. Том, что... А кто вас волнует?
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Алло. Вот, значит, суть дела в том, что ну, вчера там Татьяна Москалькова выпустила такое обращение, что к ней обратился вот этот Никита Журавель, парень, вы, наверное, знаете, который осужден за сожжение Корана и находится в Чечне. И дело в том, что его там в день посещения избил сын Кадырова. Значит, у меня такой вопрос. Если, ну, что он осужден, это правильно, он должен понести наказание. Но если вот осужденному грозит прямая, ну, есть угроза жизни, что надо сделать и что может сделать общественность, чтобы парня перевели, значит, отсиживать другое место, в любой регион России? То есть понятно, что это вот не первый день.
Я понял. Последний. Я понял ваш вопрос. Безусловно. Вообще у нас, кстати, по закону отбывать наказание человек должен либо в своем регионе, где он зарегистрирован, где он проживал до этого времени, но если у нас не везде есть колонии просто, например, в Москве в самой нет колоний, либо в регионе, который граничит с этим. Поэтому я думаю, что этот вопрос решится, этот вопрос технический. Адвокат должны написать соответствующее ходатайство, обратиться в Федеральную службу исполнения наказания, они должны исполнить закон и перевести его туда, откуда он приехал. Я не знаю, где он до этого проживал, где он зарегистрирован. То, что Татьяна Москалькова занимается этим вопросом, ну, для меня это лучший показатель того, что там все будет находиться под контролем. Поэтому говорить, не имея на руках доказательств, не проведя какое-то расследование минимальное, кого-то обвинять сейчас в причинении травм, в избиении, в истязании или еще в чем-то, давать квалификацию так заочно, это было бы очень непрофессионально, понимаете? Давайте дождемся. Если Татьяна Москалькова, а это все-таки, извините, уполномоченный по правам человека, это человек, который отчитывается только президенту и регулярно представляет доклад Государственной Думе, который утверждает после представления президентом эту позицию. Поэтому давайте дождемся результатов этого расследования, не будем забегать вперед. Так вот, говоря о ментальных войнах, все-таки, мы об этом сегодня говорили, я бы вас хотел привлечь к этому обсуждению. Вот как вы считаете, уважаемые мои слушатели и участники нашей программы и дискуссии, надеюсь, ведется ли против России и нас, ее граждан, именно ментальная война? Я сейчас не говорю про информационную, экономическую, какую-то еще психологическую, а именно ментальную войну. То есть, объясню. Нацеленная на наше сознание агрессия с целью изменить его, развернуть против своей родины, против истории, против великого прошлого. Или это все страшилки-пугалки. И мы там каждый год собираемся, друг друга пугаем, друг друга там подхваливаем и говорим, вот как хорошо, что мы начали в этом разбираться, и теперь мы будем противостоять кому-то, кто якобы против нас ведет эту ментальную войну. Как вы считаете, ведется ли ментальная война против России? Или никто нас не собирается ни разрушать, ни переформатировать? Вот позвоните, пожалуйста, мне в эфир. 84-95-95-95-91-2. Так вот, если продолжать разговор, я все-таки сторонник того, что война ментальная ведется. Этому доказательств очень много. И вообще, с точки зрения ведения этой ментальной войны, в чем ее отличие, скажем, от горячих боевых действий, от холодной войны, например, тоже? В том, что в первом случае это линия боевого соприкосновения или фронт, если это война, если спецоперация, то линия боевого соприкосновения, там ведутся военные действия. Понятно. То есть не все в этом участвуют. Есть трудовой фронт, на котором люди участвуют, есть непосредственно фронт, где ведется военные действия. Остальные как бы... Кто помогает, кто не помогает, кто-то за, кто-то против. Ну, живут своей жизнью. А вот ментальная война это то состояние, когда каждый человек находится на фронте. Потому что против каждого из нас ведется этот вид войны. И здесь, как совет, да, вот из того всего, что говорилось сегодня специалистами, в том числе по искусственному интеллекту и по этим ментальным войнам, первое, что необходимо сделать, конечно, нужно вырабатывать иммунитет. То есть не верить всему подряд, не участвовать в разносе различных слухов. Уж тем более не публиковать непроверенную информацию. Ну, вы видите, что все больше и больше и больше оговорок возникает. Уже сейчас вот сенаторы предложили запретить публиковать, например, места ударов дронов, которые стали регулярно прилетать. Я считаю, что, ну, если закон позволяет, а Конституция позволяет вводить допустимые ограничения с точки зрения защиты общественного безопасности, поэтому надо это делать, конечно. Это не развлечение, фотографируют место происшествия. У нас есть звонок, да? Давайте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга, я вам звоню из города Гатчина.
Очень приятно, Ольга. Ну, как вы считаете, есть такое явление, как ментальная война, которая ведется против нас всех, и мы все на этом фронте? Или это пугалка, страшилка?
Война ведется. Война ведется очень серьезная, очень давнишняя, очень глубокая. Я по роду своей профессиональной деятельности работаю с людьми, ну, соответственно, общаюсь с разными людьми. Вопросы задаю и так далее. И я вижу, какая вообще каша у людей в головах. И я пытаюсь, как могу, на своем уровне объяснять, что ничего нет дороже Родины и ничего нет лучше Родины. А война очень серьезная. И мы должны победить.
А на кого в первую очередь направлена вот эта агрессия? Как вы считаете, как специалист, который занимается?
Молодежь.
Тут я с вами полностью согласен, конечно. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, как противостоять этому? Как вести встречную работу? Вот сегодня очень много мы говорили о том, что наша как бы... Ну, это не слабость, а у нас какая-то позиция, мы все время обороняемся, мы все время оправдываемся, мы все время как-то, извините, отбиваемся. А, наверное, может быть, нужно уже вести встречную работу. Может быть, надо наступать на противника.
Вы даже не представляете, как вы правы. Я абсолютно согласна. Наступать мы лучше. Мы великая нация, мы великая страна. Рассказывать про наши достижения. Перестать оправдываться, например, за Сталина, который был гениальным человеком во многом. И об этом нужно говорить открыто. И тогда, может быть, как бы мы перестанем смотреть куда-то и думать, что там так хорошо, а у нас так плохо. Потому что мы действительно... Очень великая нация.
Спасибо. Вы абсолютно правы. Нам есть что противопоставить. Но вы знаете, вот этот вот я неожиданно услышал аргумент в споре. Буквально это было за столом. Это было вот неделю назад. И компания такая была, ну, достаточно, скажем так, семейная. И друзья семьи большая. И вдруг молодой человек, там, 23 лет от роду, начал со мной спорить по поводу итогов Великой Отечественной войны. И в том числе сказал, а как же так? Сейчас, сегодня власть пытается Сталина оправдать. Я так очень удивился. У нас есть звонок, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте,
Я
Дмитрий.
Я тоже считаю, что как раз на ментальном уровне на нас пытаются воздействовать. Особенно вот в первой фазе спецоперации, когда... Не только русскую культуру пытались запретить, но и пытались внушить некоторым слоям населения, молодежи, как говорилось до этого, о какой-то неполноценности там, русской нации и так далее, и так далее. При том, что раньше я сам был очень доброжелательно настроен и к Европе, и к Западу. Мы все достаточно хорошо воспринимали определенные ценности, но затем перешли какую-то грань. И мы стали европейцами больше, чем сама Европа. Как у нас развивается культура, как у нас... идет охрана семьи, ну и так далее, и так далее. Европа ушла куда-то далеко и не в ту сторону. На мой взгляд.
Абсолютно вы правы. Я слушал вас. Вы сейчас прям повторяли, знаете, выкладки, которые сегодня делали специалисты. Они говорят о том, что последовательно Запад пытается в этой войне лишить нас своей идентичности. Экономической, спортивной, культурной, научной. А сейчас вообще даже интеллектуальной. У нас есть звонок. Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин Николаевич, я из Петербурга звоню.
У нас Петербург самый активный, Константин Николаевич, говорите в эфире.
Безусловно, город трех революций. Но суть не в этом. Суть в том, что, конечно, эта война ментальная, я думаю, она же идеологическая. Она идет давно, очень давно. Вообще противостояние культуры, идеологии, это, в общем, лейтмотив мировой истории, на мой взгляд. И последнюю войну мы проиграли. То есть на мой взгляд, перестройка произошла именно потому, что была проиграна...
Вы совершенно правы. Совсем недавно, вот мы опять же в кругу таком семейном обсуждали, это наша традиция такая советских времен, да, на кухне все обсуждать. Вот. Я что-то сам для себя пришел к выводу, говорю, слушайте, а ведь действительно получается, что победили вот эти самые, которые сегодня сбежали или которые сбросили маски, когда развалился Советский Союз, и вся страна развалилась, почти развалилась, ее спасли.
Безусловно.
Кстати, Николаевич, а вы знаете, какой к вам вопрос? А вот скажите, пожалуйста, сегодня мы говорили еще о таком явлении, как качество, наверное, да, прагматичность. Вот это как вы считаете, хорошо так. или нет? Именно с точки зрения личной прагматичности, да.
Ну, возможно, это то, что отчасти нам, русским, не хватает, потому что русский человек – это всегда немножко такой мифолог, да, сказочник был.
Вот. Мы верим в чудо, а не в рацио.
Да, и мы вот в данной ситуации, когда имеет место системный кризис цивилизации, должны быть, с одной стороны, прагматики, действовать крайне выверенно, и если и ударяться в романтизм, да, вот, в какие-то не очень выгодные нам отношения, то весьма осторожно. То есть политика должна быть направлена, конечно, на самосохранение, прежде всего, России, потому что мы довольно в сложной ситуации оказались. Но я все-таки хочу сказать, что чем мы можем противостоять? Я по
да, этому интересно, поводу давайте.
Войну, да? Чтобы не проиграть следующую войну, вот, которая и не прекращалась, можно сказать. Она та, которая
проиграла. Так что мы противопоставим, чтобы не проиграть?
Я думаю, противопоставить надо идеологию нового времени, да, то есть, допустим, не советскую, но которая бы могла взять вообще все лучшее из нашей истории, в том числе из советского периода, который не совсем уж таким неудачным был, вот на мой взгляд. Поэтому нужно учесть все ошибки, вот, все особенности русского менталитета, русской культуры, русского человека. Потому что все-таки и предыдущая история сейчас показывает, что ну, чужд нам капитализм, чужда нам вообще потребительская вот эта вот приобретательская линия, да, безудержное обогащение, оно никого не вдохновляет. Поэтому общество должно кроме языка и паспортов что-то скреплять.
Спасибо это большое, Константин Николаевич. Спасибо. Об идеологии, кстати, мы говорили, это была одна из самых, наверное, горячих наших передач совсем недавно, когда разрывался телефон. Действительно, идеологии нам не хватает, но она у нас есть. Она у нас есть внутри, она есть в нашем, как бы, коде генетическом нашего народа и нашей страны. А что касается прагматизма, то если говорить... есть еще звонок, да? А, давайте еще звонок, конечно. Вам приоритет, слушатели. Слушаем вас. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, говорите, как вас зовут?
Да, меня зовут Алексей, я из Санкт-Петербурга тоже. Вот. Я бы вот сказал, что вот мужчина сказал, что мы проиграли. Ну, я считаю, что мы как раз проиграли. Мы очень сильно проигрываем, и потому что у нас нет идеологии сейчас. И мне кажется, что все-таки она должна быть как советская. Все-таки с той идеологией больше люди, знаете, они умирали за идеологию. Сейчас вот, ну, как бы сейчас тоже идеология как-то пробивается, хотя она у нас по закону, кстати, запрещена. Вот. Но это, я считаю, не то, как бы это коммерческое, это, ну, это не настоящее, вот так можно сказать.
Вы знаете, все-таки вы правы, но все-таки шли воевать-то и шли в атаку не за коммунистическую партию, да, а шли в атаку за Родину, через запятую, за Сталина, потому что верили и доверяли верховному главнокомандующему.
Ну, понимаете, та партия, да, пусть вот у меня и бабушка, и дедушка, и мама, и папа, вот они все жили при коммунизме, я немножко пожил. Просто коммунизм давал тот строй, он давал людям много, ну как бы сейчас сказали, плюшек, да, было более все строго, да, было все строго, но люди больше получали, было больше равенства, и это людям нравилось. Да, там жили все...
Что могло бы стать новой идеологией? Равенство? Что, какие ценности?
Нет, не совсем равенство, но чтобы хотя бы меньше было вот этой пропасти между... Просто вот смотрите, когда я учился в школе в советское время, нам ставили в пример, что это плохо, про Индию. Что там очень большой промежуток между богатыми...
Касты, конечно. Касты, там вот, кастовое общество.
Вот сейчас у нас не намного лучше, вот так можно сказать. И люди это все видят, понимаете? Uh-huh. Ну, как бы обычные люди, просто люди в деревнях, люди, которые работают уборщицами, уборщиками, люди, которые поварами работают, не те, кто директора, там, знаете, вот менеджеры там среднего, высшего звена.
Понимаю вас.
Их очень много.
Вот вы как раз говорите о том, что, о чем предыдущий наш слушатель говорил тоже. Для нас бизнес не может быть целью. Для нас бизнес, если кто-то занимается им, я вот им никогда не занимался, это просто средство некое, да, для достойной жизни. Вот и все. Равное со всеми другими профессиями. А, например, Америка стоит на том, что вот бизнес – это все, это цель, доллар самое главное. У нас вот пришел в Телеграме такое письмо грустное. Вот ехала женщина на поезде в Крым, а в купе с ней ехал 23-летний воин из отпуска, сибиряк. Конечная точка – Севастополь. А билет удалось взять только до Таганрога. Весь поезд умолял начальника поезда позволить воину доехать до места, хотя бы в тамбуре. Готовы были даже оплатить за него. Нет, он его высадил, а бригада поезда была крымчане. Вот вам и свои. Сколько у нас таких, задает риторический вопрос наша радиослушательница. Ну, грустно это. Грустно. И... Кстати, сегодня тоже говорили об этом. Все эти случаи нельзя их замалчивать. Про них надо говорить, надо рассказывать про этих людей, которые умышленно или неумышленно, но в данном случае они поступают как настоящие враги. Они поступают как настоящие враги. Воин едет в отпуск, вместо того, чтобы ему помочь. Вспомните фильм «Баллада о солдате» про Алешу, который ехал, чтобы маму увидеть и бегом-бегом обратно вернуться, и который в конце концов погиб. Он увидел маму и вернулся. И какие разные персонажи на его пути встречаются, да? Один за тушенку, там, согласен провести его и девушку, которая случайно садится, а другой просто, значит, так готов, пожертвовав собой, уступить свое место. Такие люди были всегда и будут. Так вот, говоря о прагматизме, который, наверное, для политика необходим, но дело в том, что нас к этому приучали, мы говорим про молодых людей, вот сегодня несколько раз уже сказали, что они самое слабое звено оказываются. Да потому что 30 лет приучали к чему? Расчетливость, целеположение, да, то есть знай свою цель, иди к ней через все препятствия. Уверенность в своих силах, вкладывай только в себя, в свои знания, в свои умения, давай, развивайся. Для чего? Для того, чтобы себя полностью реализовать, сделать карьеру, заработать денег. Для чего? Создать комфортные условия для жизни. Вот была цель какая. А это не может быть целью. Это не может быть целью. У человека есть гораздо более высокое предназначение. Поговорим еще об этом. А сейчас новости.